Мог не прийти, но пришел. Доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор, MBA, DBA, сертифицированный тренер NLP. Дамы и господа, встречайте, Алексей Ситников!
Знаешь, я очень рад, что ты сейчас пришел. Почему? Потому что. Потом, скоро ты узнаешь.
Где мне сесть, дорогой?
Мы любим взять и повернуть наоборот. Хорошо. Почему бы нет?
Я уже вижу одну из книг, которая на меня такой большой разрыв обложки и содержания. Потому что обложка выглядит как эзотерика, а содержание такое сурово, такое труд. Такой сумасшедший труд. Алексей, а видишь, как у меня настроение как повышается?
Да, вижу.
Потому что...
И ты мне повысил настроение, на самом деле, сейчас. Впрочем, как всегда.
Да, знаешь, вот... интересное ощущение. Я вот... Единственное, что не могу понять, у меня сейчас нейропластичность повышена или понижена. Вот это я не могу понять. Ну, в теории понижена, но может быть повышена.
У тебя сейчас такой норадреналиновый стресс. Очень важно, что норадреналиновый, а не адреналиновый. У тебя сейчас азарт. Ты иногда в азарте действительно можешь несколько дней не спать. Мало того, я тебе открою секрет, у тебя сейчас невероятно повышен иммунитет. У тебя соотношение Т-хелперов, Т-супрессоров, которые работают на иммунитет, в несколько раз больше в сторону Т-хелперов. То есть в таком состоянии заболеть невозможно. Можно после заболеть, да, когда расслабишься. А вот сейчас ты в таком азарте, у тебя сейчас огромное содержание дофамина, у тебя огромное содержание норадреналина, большой кортизол. Но ты в рабочей форме, ты в состоянии вот такого, знаешь... Творческий гениальный азарт.
Да, я так это чувствую. И при этом такой азарт, где уже нет риска, знаешь, такой интересный.
Ну да, деваться-то уже некуда, уже такое, все началось.
Это уже такое ощущение. Мне напоминает это ощущение, как вот после марафона по Китайской стене, когда уже там тебе массаж делают, ты там в Инстаграм выкладываешь какую-то фотографию. Алексей, у нас очень важная миссия, вот это время, которое у нас есть. Ты носитель абсолютно уникальных знаний. И очень хочется вот счастья, которое мы обсуждали. Мне кажется, у нас есть шанс. Вот мы сейчас разобрали все как-то, да? Это очень полезное состояние, когда от простого какого-то цитаты в Инстаграме, когда человек пишет книгу, у него где-то там на 75% он вообще думает, это никогда не собрать, да? А потом есть какой-то раз, и вот что-то вот становится что-то очень ясно, да? Вот расскажи коротко своими словами про вот этот труд. Меня это потрясающая история. И чему нас этот труд может научить про счастье?
Ну, давай начнем издалека. Все-таки там у меня 14 высших поствысших образований. Я в этом году буду единственным в мире 4-жды доктор наук, кстати. И первое образование у меня нейрофизиология. Поэтому давай начнем к счастью, подойдем оттуда, от физиологии. С точки зрения нейрофизиологии, ощущение счастья, удовлетворенности жизнью — это высокий уровень 4 нейромедиаторов. Серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфины. 50% ощущения счастья, несчастья, удовлетворенности и неудовлетворенностью — это генетика. Потому что базовый уровень вот этих 4 нейромедиаторов генетически предопределен. Теперь давай разберем, что это за нейромедиаторы. Серотонин — это гормон комфорта, удовлетворенности. Ну, говорят, что это гормон счастья. Правда, и про дофамин то же самое говорят, и про эндорфины то же самое говорят. Ну, правильно говорят, еще окситоцин
добавить. Но серотонин больше связывают с достижением цели, а дофамин по дороге.
Нет, это дофамин как раз с достижением цели. А серотонин — это толерантность, спокойствие. Вот полупустой, полуполный стакан — это серотонин. Вот, например, у кавказцев у них очень низкий серотонин, очень высокий адреналин и очень высокие тестостероны, андрогены. И поэтому вот эта взрывная кавказская вот эта традиция, да, почему он на меня так посмотрел, да, это вот низкий серотонин, низкая толерантность. У серийных убийц, вот когда я писал первую диссертацию свою по серотонину и дофамину, у серийных убийц почти нет серотонина, нет толерантности к другим людям, он убить готов. У аутистов очень низкий серотонин. Вот у меня есть клиент, аутист в Швеции. Я к нему летал во время пандемии, взрослый парень уже. И что-то мы с ним разговариваем, он говорит, вот здесь приятель аутист, думаю, что-то много аутистов вокруг него. Пошел в библиотеку, и оказалось, среди русских иммигрантов в Швеции у их детей 8 раз больше аутистов, чем должно быть. Почему? Потому что в обмене триптофана, аминокислоты, из которой производится серотонин и мелатонин, участвует солнце. Не хватает солнца. Швеция вся за полярным кругом. А вот наши все там островные друзья, когда приезжаешь на какой-нибудь остров где-нибудь в Карибах, все веселые, ничего нет, нищие, счастье, веселье, много триптофана в растительности тропической и много солнца. И вот серотонин — это гормон, нейромедиатор, которому нужно солнце, которому нужен правильный режим, и который вызывает вот такой комфорт, удовлетворенность, толерантность, спокойствие, хорошую память. Человек с низким уровнем серотонина, наверняка у тебя тоже есть друзья, которые с Мальдив приехал, да чё Мальдивы, сходил на какую-то супер вечеринку, да там было скучно. Это нет,
выиграл олимпийскую золото, да, такое, я как-то больше ждал.
Да, это не характер, это гены. То есть не надо на них обижаться, это генетика, это они получили от родителей. Дофамин — это главный гормон мотивации. Это мечта, предвкушение, волнение перед соревнованиями, это предвкушение секса. А вот, кстати, выброс дофамина — это и есть оргазм. Это кажется, что он где-то внизу, он вот здесь. И дофамин связан именно вот с движению какой-то цели, когда я наметил и начинаю двигаться. В связи с тем, что обмен дофамина и обмен норадреналина, гормона хищника, гормона творчества, гормона гениальности, они связаны между собой, потому что и то производная тирозина, аминокислоты тирозин и фенилаланин. Фенилаланин тоже незаменимая аминокислота, как и триптофан. То когда возникает цель, и ты к этой цели начинаешь двигаться, предвкушать и мечтать, то вместо адреналина – норадреналин, как у тебя сейчас. И вот заметь, заяц, который убегает от лисы, у него адреналиновый стресс, потому что он откуда-то убегает. А лиса, которая за ним бежит, она его видит, она его предвкушает, у нее норадреналиновый стресс. И поэтому норадреналин считается как раз гормоном творчества, азарта, гениальности, потому что это вау, эврика, да, вот эта энергетика, которая у человека, который занимается любимым делом. И вот норадреналиновый стресс, если человек ставит цели и идет к ним, потом опять ставит и опять идет, продляет жизнь на 15-20 лет, потому что иммунитет очень высокий. Раковая опухоль в принципе не может образоваться, потому что иммунитет с ней справляется. Каждый день в организме любого человека раковые клетки производятся сотнями. Но нормальный иммунитет с ними справляется, как вот с вирусами, бактериями и микробами, которые мы потребляем. А так, как семечки. Стоит адреналину подняться вместе с кортизолом, вот этот гормон страха, гормон стресса кролика, он в разы понижает иммунитет. И тут же уже раковые клетки есть возможность прорасти. А как только норадреналиновый стресс, проходят все болезни. Наши ветераны, уважаемые, писали в своих мемуарах после Второй мировой войны, что они неделями лежали в ледяной воде, ни разу никто не простыл. Личный врач Наполеона, который, кстати, придумал скорую помощь, он писал еще в 1812 году, если я солдатам в госпитале говорю, что мы побеждаем, у них даже кости быстрее срастаются, не то что там раны. И вот с точки зрения нейрофизиологии там добавляется еще окситоцин. Окситоцин – это гормон материнства и телесности. Вот это кормление грудью, желание заботиться о ребенке, обнимать, тискать. В сексе
сострадание какое-то.
В сексе это вот это обнималки, да, вот все, что касается телесного. Уход за телом, да, получение удовольствия телесного, когда нравится кого-то погладить, либо чтобы тебя погладили. Это окситоцин. А эндорфины – это наши внутренние опиоиды, как раз опиоидные рецепторы через эндорфиновые рецепторы работают. Это такие разовые краткосрочные удовольствия. Что-то вкусное съел, что-то приятное себе сделал, подарок себе сделал. Да, это вот эндорфин. Раз, выбросился. Поэтому нужно обязательно это делать. Обязательно это делать. Что-нибудь вкусненькое обязательно нужно себе позволять. Да, и даже если нельзя, можно, если очень хочется. Это вот эндорфин. И когда их высокий уровень, 3/4 максимального уровня серотонина, 3/4 максимального уровня дофамина, 100% максимального окситоцина и 3/4 максимального уровня эндорфинов, это и есть удовлетворенность жизнью. Все прекрасно, все замечательно. И тогда человек не стрессирован, тогда он в комфорте, да, и тогда он счастлив. Это с точки зрения нейрофизиологии. Но в связи с тем, что получение удовольствия от достижения какого-то результата зависит от того, насколько я разумно ставлю цели и разумно ожидаю от мира. В связи с тем, что 40% ощущение, 50% это генетика, а 40% это развитость, раскачка и умение пользоваться дофаминовой системой. У кого она возникает?
К чему ты ее привязываешь? Ты можешь привязать дофамин к цели, да, к финишной линии, либо, вот как я сейчас сделал, к самому процессу, да, к усилию.
Да, да.
И
да.
Вот поэтому у меня да. не было пика на финишной линии.
Да. И поэтому ты постоянно в кайфе, да, ты уже не предожидаешь, ты уже получаешь удовольствие от процесса.
Я не вспрыгнул на финишной линии.
Да. Вот. И эта раскачка дофаминовой системы происходит у ребенка в связи с культурой и традициями семьи. Если он родился в семье, где любят праздновать Новый год, готовят оливье, наряжают елку, учат стишок, потому что придет Дед Мороз, ребенок волнуется, он вместе с всеми принимает участие, ждет гостей, упаковывает подарки друзьям. Вот эта подготовка, предвкушение, это раскачка возможностей дофаминовой системы. Он пошел в школу, его родители отдали в драмкружок. Они репетировали, волновались, стояли за кулисами. Потом вышел на сцену, аплодисменты, дофамин раскачался. Пошел в спортшколу, готовился к соревнованиям, хотел победить, не получилось, плакал, расстроился. А потом подготовился, победил и встал на пьедестал. И вот эта раскачка дофаминовой системы – это еще 40% счастья и несчастья, умение ставить цели и проектировать свою жизнь под эту цель. Это как раз вот 40% счастья. И только 10% ощущения счастья – это обстоятельства жизни. Обстоятельства жизни. Нищий радуется найденному яблоку с тем же самым счастьем, с той же самой нейрохимией, с тем же самым оргазмом внутри, как миллиардер радуется новому Майбаху. Планка вот эта минус 100 плюс 100, счастье, несчастье, она плавающая. Да, помнишь, у Франкла, у великого Франкла, да, который психолог, который прошел концлагерь, он писал: что вы думаете, у нас не было какого-то счастья в концлагере? Да нет.
Да, и любовь, и все.
И любовь,
только
и счастье.
От чего ты это получаешь? Получается, поэтому как раз я подчинял цель счастья продуктивность, потому что у тебя меняется только от чего, да, там...
Каждый от разного. Да, главное, чтобы от рекордов, какую-то да,
ты либо танцуешь на сцене Большого театра, либо ты кушаешь торт без ограничения. Те же самые нейротрансмиттеры. Ну, от чего сильно отличается?
Вот об этом сейчас и будем говорить. И вот сейчас от нейрохимии мы переходим к мировоззрению. Потому что кто-то получает удовольствие только от материальных вещей, кто-то от духовных, потому что мне очень комфортно с этим человеком, кто-то от того, что я сижу у моря, и мне больше ничего не надо, а кому-то нужно яхту там 120 метров. Это все зависит от мировоззрения, от того, что я ожидаю. Дело в том, что в ощущении счастья и несчастья в этой формуле отсутствует прошлое. Я сидел в Сибири, было минус 30. Мечтал о том, что будет плюс 30 на Мальдивах. Прилетел на Мальдивы, а там плюс 15. Думаешь, я счастлив 30 плюс 15? Нет, я несчастлив на 15, да, 30 плюс, да, минус.
Да.
Да. Я всегда ощущения свои испытываю от сравнения того, что предполагал, с тем, что получил. И если человек правильно проектирует и правильно ожидает чего-то от внешнего мира, то есть у него правильное мировоззрение, он понимает, как мир устроен, что он не будет ожидать от этого мира того, чего невозможно. То, о чем мы мечтаем, оно произойдет. Но произойдет, когда совместятся три вещи. Когда этого достоин, заслужил, заработал, вот по большому счету, по гамбургскому, да? Второе, когда я к этому готов, когда нет родовых ограничений, которые мне не позволяют даже мечтать об этом. Ну, куда тебе там первый разряд, говорит тренер? Все, уже бумажный потолок, и этот спортсмен уже даже не мечтает. И третье, когда я собираюсь этим правильно воспользоваться. Так вот, бессознательное — это такой маленький ребенок, который умеет только хотеть и мыслит только образами. Бессознательное, например, не может быть замотивировано цифрой, поэтому нельзя мечтать о миллионе, о миллиарде, о тысяче. Бессознательное не становится союзником. Но зато, если ты мечтаешь о доме на берегу моря, где ты, твоя семья, твои любимые друзья будут счастливы, и ты предвкушаешь, как ты будешь сидеть на берегу, смотреть на волны, а здесь будут твои дети купаться, да, и здесь на пляже будут твои друзья вместе играть в волейбол, и ты вот это, помещаешь в себя в этот образ, для этого и нужна доска мечтаний, да, чтобы эти картинки развесить, то тогда бессознательно становится твоим ресурсом и поможет тебе заработать деньги на этот дом на берегу моря. Ради миллиона она делать не будет ничего. А вот ради счастья в этом доме правильно воспользоваться. Недавно парень пришел, говорит: «Алексей Петрович, помогите, не могу реализовать свою мечту». «Какая у тебя мечта?» «У меня мечта, я хочу в моем родном городе посадить 10 тысяч деревьев». «И что получается?» «Нет, 5 лет не получается заработать на это». Говорю: «Не извини, не обижайся, не получится». «Почему, Алексей Петрович?» «А потому что я не верю, что это твоя мечта». «Не может в мечте не быть тебя». Бессознательно не может, этот вот ребенок бессознательное, не может хотеть мороженое другому мальчику. Бессознательное мужчины не может вот эту женщину, в которую он влюблен, желать другому мужчине. Это невозможно. Бессознательно либо хочет, либо не хочет. Если хочет, оно союзник. И вот, когда мы говорим о мировоззрении, это понимание, как устроен этот мир. Ты знаешь, у меня больше 30 лет опыта не только там политконсалтинга по всему миру. Я же провел с коллегами 415 выборов в 53 странах мира. Да, у нас было сотни проектов, там строительство корпоративной культуры, Сбербанк, Роснано, там, РЖД. Мы создавали невероятно красивые проекты, социальные, бизнес-проекты, создаем корпоративные культуры. Но это основная работа. Но при этом у меня большая психотерапевтическая практика, коучингово-психотерапевтическое. И каждый раз, когда ко мне приходит клиент, я понимаю, что в 80% случаев этот человек пришел ко мне залечивать раны, которые являются результатом нарушения им самим каких-то законов этого мира. Он сам нарушил и обратку получил. И вот когда я об этом задумался, что надо какое-то мировоззрение. И вдруг я думаю, откуда люди вообще получат мировоззрение это по поводу жизни? Кто их научит выстраивать свою судьбу? Нет такого курса в университете, и в школе нет. Да. А стоило бы, потому что самое главное, что нужно человеку, быть счастливым. Он для этого рожден. А этому никто не учит. Я когда студентам задаю вопрос, говорю: вы эту математику, физику, экономику, вы что учите для математики, физики, экономики? Да нет, вы это учите, чтобы выстроить свою судьбу и быть счастливыми. Но вас, к сожалению, никто не учил, как быть счастливым. И вот, когда я об этом задумался, я сам начал читать книги по поводу судьбы, счастья, что такое мировоззрение. Раньше мировоззрение формировалось религиями. Но религии потеряли свою онтологическую функцию. Просто слишком долго они боролись с науками, не понимая, что науки законы Божьи-то и открывают. Помнишь, как Исаак Ньютон сказал: «Законы механики я вывожу из законов Божьих. Бог правит миром через законы природы». Поэтому и физики, и генетики, и химики, да они законы Божьи открывали, не надо было с ними бороться. Это первое. А второе, у религии была еще такая моральная функция. И в текстах это есть.
И социальная, да.
Да, к сожалению, религии теряют эту функцию не из-за текстов, а из-за поведения попов. И раньше государство занималось, помнишь, моральный кодекс строителей коммунизма был в Советском Союзе. Сейчас границы интернет разрушил, и уже государство не имеет монополию на информацию, и поэтому и моральные тоже все эти ценности не очень хорошо удаются транслировать. Тем более, что вот этот двуличный мир, в котором ты по телевизору видишь одно, а в жизни видишь другое, он так приводит человека в состояние такой шизофрении на самом деле. То есть с точки зрения Фрейда мы все шизофреники сегодня. И я начал читать книги и думать, а как же это, где мировоззрение, где вот эту мировоззренческую платформу найти? И 8 лет назад я провел семинар впервые, так смело обозвал его «Управление судьбой бизнеса и личности», и провел в Гималаях, там, в Ришикеше, прямо над тем ашрамом, в котором когда-то Битлз жили. Провел семинар по управлению судьбой. Участвовало 30 бизнесменов. Мы 2 недели там жили во дворце Махараджи и об этом говорили. Потом создали страничку в Фейсбуке. И разъехавшись, все были с разных стран, с разных городов, продолжили это обсуждение. И однажды мой киевский офис просто в панике звонит мне и говорит: «Алексей, посмотри, что творится». Захожу, а к нам, к этому обсуждению присоединилось 300 тысяч человек на 6 языках. А у меня вторая докторская по экономике, как раз краудсорсинг, фабрики мыслей, agile. Я думаю, о, как здорово, можно сделать первый в мире научный эксперимент по изучению судьбы. И я обратился к этим 300 тысячам человек с просьбой: пришлите те заповеди, по которым мировоззренческие...
Вашей культуры.
В вашей культуре, в вашей стране, на вашем языке, в вашей социальной группе. Ты из Индии, ты из Китая, ты из Латинской Америки, ты японец, ты европеец.
Я, кстати, хотел бы добавить здесь важный такой факт, что вот это те культуры, которые выжили, потому что я не знаю, сколько культур вымерших, да. Они же конкурировали, вот эти мировоззренческие. Соответственно, вот эволюция, вот это победители.
Это победители. Мало того, мы видим сейчас, как, например, исчезает европейская культура, даже когда-то Рим, Великий Рим исчез, да, какие-то варвары победили Рим. Мы видим, что Европа перестала размножаться, да, коэффициент фертильности в Европе сегодня 1,2. Чтобы сохранилась европейская цивилизация, коэффициент фертильности должен быть 2,2. В России коэффициент фертильности 1,8, должен быть 2,2. Это... на наших глазах происходит уже исчезновение цивилизаций, да, которые допустили какую-то ошибку гендерную, спутав мужчин и женщин, например, да, ошибку миграционную, ошибку экономическую. Читал наверняка эту замечательную книгу Томаса Пикетти «Капитал в 21 веке», новый Маркс фактически, да. И мы сейчас... имеем результат обсуждения этих 300 тысяч человек, которые присылали свои заповеди, обсуждали их в течение 3 лет. Через 3 года, когда тысячи уже этих заповедей мировоззренческих накопилось, я обратился еще раз к этим участникам, говорю: а теперь прочитайте весь этот список и поставьте галочку тем законам, неважно, ваш, не ваш, который вы считаете любой человек на Земле должен знать. Знать и соблюдать. Как правило дорожного движения. И они проголосовали, и в результате голосования за какие-то законы было там 100, 1000, там 15 тысяч человек, а за 54 закона проголосовали 100, 150, 200, 250 тысяч человек. Я взял этот список, положил перед собой. Они были по-разному, в разных модальностях сформулированы. Надо их было унифицировать. Я их унифицировал в такой модальности. Не знаю, как ты, дружище, а я не люблю книг, где мои говорят: так делай, так не делай. Да я сам решу, как мне делать. Вы мне объясните, как бы, что происходит. И я переформулировал все эти законы следующим образом. Друзья, похоже, мир устроен вот так. И похоже, нам самим это полезно знать и соблюдать. И когда вот они были переформулированы, эти 54 закона, я их упаковал в 6 сутр по 9 законов. Мозг человека умеет анализировать 7 плюс-минус 2, поэтому нельзя больше глав и больше подглав в голове, чем 9. Получилось 6 по 9, это получилось 54. 54 – это половина от 108. Да, на Востоке 108 – это священное число. И я пошел, как ты думаешь, куда? Я посмотрел статистику. В мире, оказывается, всего 12% атеистов. То есть, что такое атеист? Это не значит, что 88% верующих. Атеист — это человек, который ответственность за собственную судьбу полностью принимает на себя. Не делит ни со звездами, ни с датой рождения, ни с другими людьми, которые на него как-то влияют, ни с сверхразумом, который как-то может повлиять на его судьбу, все в руках Божьих. Да? Атеист — это человек, который говорит: «Я сам управляю своей судьбой». Но всего 12% таких. И первое, что я сделал, я пошел к очень крутым экспертам в области основных четырех мировых религий. У меня есть друг, великолепный специалист, академик, вице-президент Академии наук Татарстана, директор института Рафаил Хакимов. Он ведущий специалист по исламу. Он его сам переводил, он его знает дословно практически. Приезжаю в Казань, прилетел специально к Рафаилу, сажусь напротив него, а мы дружим, он наливает чай. Я говорю: смотри, вот что получилось в результате первого краудсорсингового эксперимента. Он улыбается, говорит: Лех, я все 54 тебе сейчас найду в Коране. Я говорю: вау, найди, дай мне ссылки. Где? Еду в Ярославль. В Ярославле живет парень великолепный, который знает все версии Библии, Старого, Ветхого и Нового Завета, притом и островские какие-то, и островные, и какие-то староверческие. Я приношу ему эти 54 закона, улыбается и говорит: вот это от Луки, это от Матфея, это там, это Иоанн Креститель сказал. Говорю: дай цитаты. Я дружу очень с Кеном Уилбером, это номер один философ в мире, самый печатающий философ на современности. В докладе, юбилейном докладе Римского клуба, по поводу 50-летия Римского клуба, там есть такой парафраз, что за всю историю человечества было всего два гения. Это Гегель и Уилбер. Мы дружим, у нас совместный проект есть даже. А он буддист. Большой друг Далай-ламы, я ему показываю эти законы, улыбается, говорит: ну это в индуизме, буддизме все есть, помоги найти. И то же самое, я был целый год советником Нетаньяху в Израиле, и встретился со своими друзьями, раввинами, и говорю: ребят, вот смотрите. Они говорят: так, это Тора, это Каббала, это Талмуд, это Тора, Каббала, это Талмуд. И оказалось, что все эти 54 закона есть в мировых религиях. Это то, что и позволяет людям разных религий и верующим, и неверующим сосуществовать на этой земле, потому что мировоззренческие представления об этом мире, они же формируются миром, а мир один и тот же. И поэтому наше отражение не может по-другому воспринимать этот мир, да, потому что он один и тот же. И так появилась вот эта книга «Кармалоджик», которая написана на основе 1050 религиозных научных текстов. Со ссылками на цитаты, что вот эти законы вот здесь, вот здесь, вот здесь. А потом я пошел к людям, которых нельзя обвинить в религиозности. Я пошел к людям наук, физикам, химикам, генетикам, искусствоведам, историкам. И показываю закон, список законов. Физик говорит: так, это второй закон термодинамики, это закон Ньютона. Генетик говорит: это драйв генов. Историк говорит: да Наполеон потому и проиграл Ватерлоу, что нарушил этот закон. Искусствовед: слушай, у Рубенса помнишь такая картина? Вот это про это. Философы, психологи, коучи, все нашли параллели в своих науках. И это объединяет верующих и неверующих. И так появилась вот эта книга. Голливуд про то, как писалась эта книга, снял фильм. Сейчас будет сниматься документальный сериал, 54 серии. Три музыкальные группы написали невероятную музыку. Есть группа «Мачете», «Токио», знаешь, наверное, Ярослава. Потрясающий музыкант, мы очень с ним дружим. Он год на Алтае писал музыку «Кармалоджику». Написал три диска, в каждом по 18 треков, 54 трека. Получил огромное количество мест первых там в шорт-листах, в том числе европейских. Великолепный совершенно диск получился. В такой стилистике, такой депеш-мод. А группа «Самбатерия», есть группа невероятная, музыканты со всего мира, на разных языках, на национальных инструментах, в стилистике, знаешь, дип-фореста. 54 трека, год сидели в студии, обожаю их просто, такие молодцы. И у Алексея Козлова, великого саксофониста, моего большого друга, есть до сих пор группа «Арсенал». И вот солист группы «Арсенал» Марк Юсим, великолепный музыкант, молодой, но невероятно перспективный музыкант Марк Юсим, написал музыку в стилистике «Энигмы». к этому проекту Karma Logic. Сейчас новая жизнь этого проекта. Мы написали детскую книжку, называется «Кармашкина». Это для детей в стилистике, знаешь, такой Простоквашино. Дети и животные попадают в разные приключения, и каждый раз, попадая в какое-то приключение, делают вывод на детском языке, соответствующий одному из законов. А для родителей есть вкладыш, они его выдирают и знают, какой закон изучают дети, читают эту книгу. С картинками, даже будем делать игры настольные и так далее. У нас есть приложение к этой книге, есть путешествия, связанные с этой книгой, путешествия в места силы с моими лекциями. И сейчас разрабатывается виртуальная реальность, пока это секрет, где виртуальная реальность, огромные деньги вложены, и к этой виртуальной реальности 2 недели назад подписан контракт, что музыку будет писать Жан-Мишель Жарр. И это будет в 3D-реальности, люди будут изучать законы Karma Logic, а потом будут другие техники саморазвития, предлагаемые там уже, так сказать, не только мной, но и другими специалистами. И вот проект развивается. Я не ожидал такого успеха. Сейчас книга переводится на 10 языков. И вышел 2-й том, называется «Karma Magic. 54 ресурса личного импаунда». И основная идея этого проекта Karma Logic следующая. Судьба, она в твоих руках. Но раз 90% счастья в тебе, то судьба точно в твоих руках. И если это иногда не так, то все равно так полезно думать. И зависит твоя судьба от 4 вещей. Первое. Насколько ты правильно понимаешь, как устроен этот мир, и соблюдаешь сам эти правила, не потому, что кто-то за тобой следит. Ведь правила дорожного движения нужно соблюдать не потому, что стоит гаишник. Это выгодно тебе. Ты сам предотвращаешь неравновесные ситуации. Второе. Насколько ты разумно умеешь пользоваться имеющимися у тебя ресурсами? Что такое ресурсы? Иммунитет – ресурс. Ресурс. Внешность – ресурс. Личный бренд – ресурс. Здоровый вид, здоровое тело – ресурс. Ресурс. Да? Сила воли – ресурс. Логическое мышление – ресурс. Астротогенное мышление – ресурс. А умение обращаться с техникой – ресурс? Конечно, ресурс. Да? А умение строить нетворкинги – ресурс? Конечно, ресурс. Да? Умение правильно управлять деньгами, правильно планировать – это все ресурсы. 54 ресурса. И они описаны вот в такой же книжке. Описаны все ресурсы, тест есть, как их развивать, если у тебя по тесту слишком низкий уровень. От диет до методов развития иммунитета. Третье. Насколько ты умеешь меняться и адаптироваться, в том числе учиться. Life learning, да, lifetime learning – это сейчас традиция. Скоро не будет такого понятия, как профессия. Учиться нужно будет всю жизнь. Ты учишься и дружишься всю жизнь. У кого-то, да, чему-то, из вот книг, из общения.
50 учителей.
Вот, кто на самом деле? 50 учителей к тебе сейчас придет, да? Которым ты поможешь не только себе научиться у них, но и ты поможешь всем слушателям и их семьям, да, этой мудростью накопиться. Ведь мастером можно стать только рядом с мастером. А личностью можно стать только рядом с личностью. А ты и тех, и других сюда позовешь, да, и дашь возможность с ними пообщаться, прикоснуться, заразиться энергетикой. Да, согласись, только в личном общении можно заразиться энергетикой. Да? И последнее – это насколько я разумно распоряжаюсь своим временем, как уникальным ресурсом. Итак, насколько правильно я понимаю, как устроен этот мир, первая книга. Насколько я разумно использую свои ресурсы, вторая книга. Третья книга написана, вот позавчера закончил писать 3-й том, «Karma Coach», 54 техники личностных изменений. Я собрал из всех психотерапий и психологий те психотехники, которые помогают измениться. Чему-то научиться, отучиться от вредной привычки, сформировать у себя какое-то качество, да? Правильно мечтать, правильно анализировать свои ошибки. 54 техники. Человек уже совершенно все равно. Это гештальт или психоанализ. Когда так же, как любому человеку, совершенно все равно, каким бором ему будут сверлить зуб, какой фирмы, если у него болит зуб. Да? Ему важно, чтобы решили вопрос. И поэтому вот эти 54 техники личностных изменений, книжка «Karma Coach». И последняя книга – это «Управление времени», 54 жизненных проекта. Я предлагаю к жизни отнестись как к проекту, большому проекту, который подпроекты, которые можно тоже через диаграммы Ганта расписать. Под каждым проектом можно поставить цели, KPI, по системе сбалансированных показателей, а внизу еще вести общую ленту затрат, чтобы не было пиков затрат в какой-то месяц, да, чтобы это распределить. Собираемся даже приложение сделать по управлению жизнью, так сказать, как проектом. И вот этот проект Кармалоджик, фактически проект, который может, ну, мне хотелось бы, чтобы кому-то помог сформировать правильное отношение, ответственное отношение к собственной жизни, к собственной судьбе. А правильное отношение к собственной судьбе, правильное проектирование, правильное мечтание и правильное планирование достижения этой мечты – это и счастье сегодня, это и длительность жизни. Самые долгоживущие категории на Земле профессиональные – это селекционеры, коллекционеры и дирижеры. И в странах, где средняя продолжительность жизни 40 лет в Африке, и там, где 92, Монако, и там – процентов на 15-20, эти три категории живут дольше. Почему? А потому что они постоянно живут будущим и постоянно к этому будущему идут. Селекционер ест яблоко с яблони, которую он посадил 20 лет назад. Но 19 лет назад он тоже что-то посадил, поэтому в следующий год он ожидает еще лучший сорт. И в этом году он тоже что-то посадит. И будет планировать на 20 лет. Он сам себя за волосы туда переносит в эти 20 лет. Коллекционер никогда не соберет всю коллекцию. Дирижер на год вперед разучивает с оркестром произведения. Гастроли у оркестра планируются за год, потому что 100 человек вывести – это же огромная, так сказать, логистическая задача. А с другой стороны, наши вот старые великие актеры Бабочкин, Орлова, Гурченко, вспомни, они все ушли из жизни через 2 недели после своего бенефиса. То есть они разрешили себе поставить точку, понимая, что после бенефиса 80 лет уже роли новые не предложат. Они вот пригласили всех друзей, показали все лучшие кадры своих фильмов, получили все награды, цветы, про них сказали все хорошее, и они мысленно поставили точку. 3 недели назад в Большом театре была трагедия. Погиб балерон из кардебалета, трагически погиб, да, накрыло вот одно из этих рамп задних. И сейчас вот его коллеги рассказывают, что за 2 дня до смерти он сказал такую фразу: «Ну что, 20 лет танцую в кардебалете, шансов стать примой уже нет, никакого будущего». Он сам сформировал свою судьбу. Очень важно следить за словами. Очень важно. Миром правят смыслы. Очень важно правильно представлять и правильно формулировать. И иногда мы одной фразой меняем жизнь других людей. Очень важно желать другим добра, потому что бессознательное не понимает, что я желаю другим. Я как-то Боре Березовскому рассказал анекдот про него. Он упал на пол от смеха. К сожалению, этот анекдот оказался пророческим. То есть то, что из него излилось столько энергии, похоже, соответствовало его состоянию. То есть я угадал. А анекдот был такой. Стоит Борис Березовский около стены плача. Сунул записочку и молится: «Господи, первый раз в жизни прошу. Никогда тебя ни о чем не просил. О смерти прошу. Не для себя прошу». Наш мозг нас движет туда, куда мы смотрим. Он так устроен. Собака, когда бежит, она смотрит не на лапы и не на то место, куда надо сейчас встать. Она смотрит туда вперед. И бессознательное так устроено, что оно автоматически, боковым зрением, когда будет приближаться то, куда надо наступить, найдет внешний ресурс. Подтянет. Вот камушек, вот веточка, вот здесь прогнуться, вот здесь мимо лужи. Бессознательное выполняет миллионы операций в секунду, чтобы ты бежал и не спотыкался. С этой точки зрения задача достичь, вот построить этот дом на берегу Лазурного берега, для бессознательного эта задача в 100 раз проще, чем бежать по полю. с точки зрения количества операций. И когда ты поставил цель и мысленно сюда, ты о себе помещаешь, во-первых, это норадреналиновый стресс, продляешь жизнь, ты двигаешься к своей цели. А с другой стороны, бессознательное мобилизуется и находит все внутренние ресурсы, все эти сотни мышц надо скоординировать, да, притом так плавно, ни одного робота еще нет, который бы так плавно бежал, как кошка или собака. Пока это еще буратины, да, вот такой плавности движений, вот такой гармонии, как бежит гепард, этой гармонии у роботов еще нет, и еще не скоро будет. И бессознательное само найдет внешние ресурсы, оно их притянет. Белка прыгает с дерева на дерево, просто прыгает наугад, понимая, что когда она подлетит, где-то да найдет, да зацепится, да притянет к себе нужную ветку. И вот так устроено бессознательное. Поэтому нужно обязательно иметь вот эти представления о будущем. Это не только доставляет удовольствие сейчас, когда ты предвкушаешь. Кто получает удовольствие от Нового года? Гости, которые пришли к вам? Нет. Самое большое удовольствие от Нового года получают те, кто упаковывали подарки, делали оливье и наряжали елку. Предвкушение повышает удовольствие. Чем больше накопилось дофамина, тем больше будет оргазм от того, что я это реализовал. И вот выстраивать жизнь, чтобы ты постоянно имел перед собой цель, и тогда каждый день у тебя есть набор принципов, которые позволяют расставить приоритеты, что важно, что не важно. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь хороший или плохой? Никакой. Это просто дождь. Если я проснулся, и у меня была сегодня цель с детьми поехать за грибами, он плохой. То есть зависит от цели. А если я не хотел ехать поливать огород, то он хороший. И в этом плане, если поставил цель, нужно ее постоянно держать перед глазами. Вот когда еще не было навигаторов, телефонов, что мы делали, когда ездили за грибами? Мы ставили машину около самого высокого дерева. А потом ты намечаешь грибок, понимаешь, куда идти, а сам смотришь, видно ли дерево, идешь, смотришь на дерево, видно ли это дерево, чтобы не потеряться. Срезал грибок, а другой увидел, опять наметил, куда идти, да, и продолжаешь смотреть на дерево, чтобы, не дай бог, не потерять. Почему? Потому что если ты будешь смотреть на грибки, после пятого гриба поворачиваешь, а ты даже не знаешь, где это дерево. Самое страшное, что уже ты все срезал, обратно вернуться нельзя. А с этой точки уже не знаешь, где это дерево. Нужно постоянно держать перед глазами цель. Есть закон кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Заметь, не никто, кто-то другой. Это очень важно помнить. Цыганка на Арбате никогда не подойдет человеку, который знает, куда он идет. Она видит, что у него список покупок, а там жена наверняка ждет его к часу. Бесполезно. Цыганка берет того и навязывает ему свои цели, который ходит и сам не знает, куда идет. Все, он ее. И она ему навяжет свою цель. Ну вот то, что хотел рассказать тебе, дружище, и твоим уважаемым слушателям.
Это был такой мастер-класс ораторского искусства. Я просто слушал и наслаждался. И вообще это потрясающе. Что вот есть этот общий знаменатель, который объединяет все культуры, которые выжили. Это и еще мне очень понравилось, что, насколько я понимаю, каждый из законов команда еще нашла из русской фразеологии какие-то простые фразы, которые тоже эту мудрость содержат.
Да, эти архетипы. Я четвертую докторскую как раз вот предзащитил по архаичному мышлению, по архетипу коллективного бессознательного, особенно нашим российским. И мы искали поговорки, пословицы, какую-то народную мудрость, которая подкрепляет это. У нас даже много... Мы нашли специалистов по мифологии, таких, знаешь, как из Кода да Винчи, такой специалист по мистике, по мифологии, по знакам. Да, и вот у нас получились потрясающие метафорические карты. И в книге там есть даже описание каждого закона с точки зрения вот такой метафорической символики, какие символы, какие персонажи, какая мифология стоит за каждым законом. И есть даже таблица для тех, кто увлекается там символами, какими-то амулетами, даже таблица соответствия там знаком, металлом, камням, цветам. Да, у нас даже у каждой сутры из шести есть свой цвет. И все эти цвета на спектре друг от друга находятся на расстоянии 60 градусов. То есть они равноудаленные по спектру. То есть там много заложено такой достаточно системной. Вот китайцы, я вчера был у великого китаиста Бронислава Виногородского. И мы с ним несколько часов взахлеб просто говорили об этой книге и о его подходах, и как они совмещаются, как вот эта китайская система, где все должно быть уложено в некие таблицы, систематизировано, связано друг с другом, как вот в этой традиции эта книга выглядит. Кстати, там 18 предисловий, одно из которых написал Кен Уилбер, для меня это там большая честь. Другую написали создатели НЛП, которые тоже нашли очень много параллелей.
Да, это здорово. И это не так много, 54 можно наизусть выучить, правильно?
Ну да, здесь вот как раз приложение, карты, кубик Рубика, это такой методический инструмент изучения этой книги. Задача-то не выучить, задача об этом думать.
Спасибо, Алексей, это было блестяще. Это было нечего добавить, нечего отнять.
Дружище, спасибо за приглашение, для меня большая честь оказаться частью твоего великого проекта.
Да, спасибо большое.